«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин потребовал от Федеральной миграционной службы проработать вопрос о введении уголовной ответственности за грубые нарушения правил регистрации. Об этом он заявил на встрече с директором ФМС России Константином Рамадановским. В свою очередь Рамадановский ответил, что для четкой регистрации должны быть нормы, которые будут регулировать возможность вселения в жилое помещение. Однако, по его словам, в этом вопросе есть ограничения, определенные постановлением Конституционного суда. Президент России парировал, что никаких ограничений нет, а эксперты Конституционного суда сообщили, что в стране есть правовые возможности на введение более жесткого порядка. Накануне президент утвердил концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция будет строиться на принципах обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Основными направлениями станут содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, содействие переселению на постоянное место жительства квалифицированных специалистов. Международное сотрудничество в сфере миграции предполагает расширение взаимодействия с организациями, создание условий для свободного перемещения и трудоустройства граждан. О том, станет ли Россия привлекательной для квалифицированных специалистов из зарубежья, мы сегодня беседуем с Лидией Графовой, представителем исполкома форума переселенческих организаций. Она у нас на прямой телефонной связи. А в нашей студии Вячеслав Поставнин, президент фонда миграции 21 век, в прошлом глава Федеральной миграционной службы, и Рафаэль замглавы Федеральной миграционной службы, и Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», а в прошлом сотрудник отдела межнациональных отношений ЦК партии. Давайте начнем с Вячеслава Александровича. Добрый вечер, Вячеслав Александрович.
Добрый вечер.
Насколько реалистично, по-вашему, те задачи, которые поставил президент в концепции государственной миграционной политики?
Задачи, которые там поставлены, совершенно правильные. Дело в том, что его ставил даже как бы не президент. Я был в этой группе, это стратегия 2020, вам всем известная, да, группа разрабатывала, которая по миграции. Она разрабатывала эту концепцию. Она существенно была переделана. Первый проект был делал ФМС, там еще ряд экспертов, там много поработали. «Опора России», я знаю, привлекалась. Но последний вариант – это стратегия 2020. Группа под руководством Кузьминовым, если там обратили внимание, очень большой раздел там, где касается мобильности, академической мобильности и образовательной мобильности. Вот этот момент. Сразу видно, так сказать, кто автор этой концепции. Ну, на самом деле, все правильно там сказано в концепции. Вот могу четко подтвердить, как специалист, как практик, да, что там обозначены все болевые точки наши, все проблемы, все узкие места, правильное направление задано, там продекларированы все принципы необходимые, которые исполняют. В общем, придраться здесь не к чему. Но я должен сказать, что все равно у меня посещает какое-то такое чувство дежавю. Я это уже слышал все. В 2005-2006 году известное обращение президента было, новая миграционная политика такая революционная была. Все также было продекларировано. И, собственно говоря, мы сейчас то же самое повторяем. Значит, вопрос-то, наверное, не столько у нас вот в решениях, так сказать, или в принятых даже. Хотя вот здесь одно тут точно есть позитивное, что наконец-то мы четко сказали, да, или высшее руководство четко проартикулировало, что мигранты нам нужны, и мигранты тут присутствуют уже давно. Вот это вот важно. А вот как все это реализовать, там не сказано, а проблема у нас как раз есть. Механизмы и институты. Потому что сами по себе законы, там упор сделан, давайте законы сделаем. Да и так нормально, законов много сделано. А как это все реализовывать? Как? Как, например, можно адаптировать мигрантов и куда их адаптировать без гражданского или просто общества? Их же в общество адаптируют и интегрируют, а не федеральную миграционную службу, не во властные структуры. Вот так. Вот самый. Вот этот момент у нас остается подвешенным. То есть, как бы, мы все слезали вообще-то, не только вот это законодательство миграционное, ну, например, даже гражданский там кодекс, так сказать, трудовой, много чего мы взяли из западных образцов, так же и здесь. Но там все это произрастало исторически, не торопясь, да, естественным образом. И вот эти вот механизмы связи, да, так сказать, приводные ремни, они присутствуют. А у нас нет, мы взяли чужой закон, к себе его поставили, это то же самое, что корпус «Мерседеса» поставить на «Жигули». Ничего не изменится, может, даже не поедет. Вот ситуация такая.
Вопрос Лидии Графовой. Добрый вечер, Лидия Ивановна.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, противоречит ли тезис о том, что России нужны мигранты, вот инициативе ввести уголовную ответственность за нарушение правил регистрации?
Просто крайне противоречит. Вообще, знаете, встреча президента с директором ФМС состоялась как бы, когда, наконец, подписана уже президентом миграционная концепция, над которой мучительная работа шла. Я, знаете, уже 22-й год в миграции, Я знаю, я помню, как в 98-м году разрабатывали концепцию, потом ее очень-очень серьезно разрабатывали, сюда обсуждали, бросили, а потом передали миграцию ФМС, ведение МВД, стали опять обсуждать. Тоже было очень публичное обсуждение. В результате приняли куцый 7-страничный документ под названием не «Концепция государственной политики», а «Регулирование миграционного процесса». И вот, наконец, над этой концепцией долго-долго шла работа. Ну, почти что 2 года. Я член правительственной комиссии по миграционной политике. Я просто помню, как вдохновенно мы слушали в Белом доме, вот как Шувалов говорил, что вот мы наконец-то выходим, что вот сейчас опасно немножко принимать вот эту концепцию, которая говорит, что мигранты России жизненно нужны и точка. И вот потом, это было в прошлом году, в марте, потом было молчание, потом была подготовка к выборам, во время выборов говорить о нужности мигрантов, это красная тряпка, так сказать, на быка, и поэтому понятно, что было нельзя. И вот, наконец, долгожданная точка вроде поставлена, но что? На встрече с Рамадановским говорил глава государства. Он говорил вещи, противоположные духу той концепции, которую так долго обсуждали каждую букву, эксперты, лучшие эксперты. То есть это столько сил человеческих, столько страстей потрачено. Потому что, ну как же так, нам мигранты нужны, Россия вымирает, а при этом речь идет про уголовную ответственность, про то, чтобы ужесточать. Это все против духа концепции. Знаете, ну тут очень горький анекдот вспоминает. Что такое плюрализм мысли в одной голове? Это шизофрения. Вот так вот у нас идет миграционная политика. Да, правда, не только миграционная.
Спасибо. Вопрос Рафаэля Гусейнова. Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
По-вашему, есть ли риск, что концепция так и останется на бумаге из-за расхождений с повседневной практикой?
Да, это возможно. И мне кажется, очень важный вопрос, который очень часто наши политики обходят. А вообще, нужны ли России мигранты или нет? Вроде бы довольно простой вопрос. И тем не менее, все по-разному на него отвечают. Вот московские руководители, особенно те, кто занят строительством в Москве, и господин Рейсин, и нынешний вице-мэр, с которым, кстати, я недавно общался, пусть он простит, запамятовал его фамилию, он работал в Казани, они однозначно уверяют, Москву нельзя строить и поддерживать в ней чистоту и порядок без мигрантов. В то же время я недавно вернулся из Минска. Вы знаете, что меня поразило в этом городе, помимо того, что там очень чисто, я не встретил ни одного таджика. Но вроде бы мы рядом находимся, и проблемы, так я полагаю, в Белоруссии похожи на проблемы российские. Там тоже много строят, там тоже есть в этом необходимость. Но там нет мигрантов, как-то, значит, они все же обходятся. Вот, наверное, Вячеслав Александрович лучше об этом знает. Есть какие-то цифры, есть какие-то... В целом, в Москву всегда подтягивались во время строительства большого к Олимпийским играм, к другим каким-то серьезным событиям мигранты в строительной, кстати, сфере. А после того, как они заканчивали 2-3 года свою работу, многим из них давали прописку, мигрировала в Москву постоянно милиция. Вот очень многие работники милиции, они и до сих пор как бы мигранты. Ну, я имею внутри Советского Союза. Вот как это сейчас происходит? Есть ли какие-то цифры? Боюсь, что вот такого понятия четкого нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, станет ли Россия привлекательной для квалифицированных специалистов из зарубежья, мы беседуем с Лидией Графовой, председателем исполкома форума переселенческих организаций, Вячеславом Подставниным, президентом фонда миграции 21 века, Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна». Лидия Ивановна у нас на прямой телефонной связи, а Рафаэль и Вячеслав Александрович находятся в нашей студии. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», считает, что концепция серьезно запоздала.
Конечно, в России во многих отношениях лучше жить, чем, скажем, в Узбекистане, но переезд сам по себе является стрессом для человека. И если он квалифицированный и до сих пор как-то, значит, в Узбекистане, скажем, там же работает, то у него, скорее всего, есть серьезные мотивы там задерживаться. Поэтому программа привлечения соотечественников, которая уже работает несколько лет, дала такие, в общем-то, мизерные результаты. И я не думаю, что это быстро изменится, и я даже не думаю, что это сильно зависит от того, Путин у нас президент или кто-то другой. Просто, ну, мы проигрываем конкуренции за высококвалифицированные кадры странам с большим комфортом проживания. Поэтому, собственно, скажем, индийские программисты едут скорее в Соединенные Штаты, а не в Россию.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, потому что концепцию государственной миграционной политики мы обсуждаем с Лидией Графовой, Рафаэлем Гусейновым и Вячеславом Подставниным. Слушаем вопрос из Финляндии от радиослушательницы Киры.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Немножко волнуюсь, просто я уже это самое в курсе. В общем, я же давно в Финляндии, я гражданин Финляндии, но это не важно. Это дело в том, что я знаю, узнала, что если иностранец будет работать в России, то он как бы по возвращению обратно в Финляндию или в другую страну не будет получать пенсии. Хотя россияне, которые работают вот в Финляндии и в других странах, по возвращению снова в Россию, они получают пенсию. Вот как вот с этим? Как вот этот вопрос очень...
Ну, мы его обобщим. Спасибо за вопрос. Слово Вячеславу Александровичу Постовнину. Как, по-вашему, противоречит ли российское законодательство вот таким, что ли, чаяниям потенциальных мигрантов?
Ну, во-первых, то, что спрашивает вот наша слушательница, да, действительно, вопрос серьезный, с пенсионными проблемами мы никак не разобрались, не разберемся, и в концепции сказано о том, что этот вопрос надо решать, так что совершенно справедливый вопрос, это проблема существенная, из-за этого много, собственно, тормозит иммиграционной области нашей, очень не хотели выплачивать никому пенсии, так что это такой хороший вопрос. Теперь то, что противоречит, не противоречит, что здесь предыдущий еще наш эксперт выступал, ну, запоздала концепция, ну, я считаю, что она не запоздала, вот я опять хочу вернуться к тому, что ничего тут не запоздало. Даже программа «Печенье соотечественников», собственно говоря, слава богу, что ее приняли. Но опять же, вот я хочу подчеркивать механизмы. Почему по ней приехало только 60 тысяч человек всего лишь навсего за 6 лет? Но минуя ее-то все равно люди приезжают до сих пор. Хотя государство сделало таким образом законодательство, чтобы канализировать всех вот в эту программу, да, потому квоты на РВП ввели, вот сделало все, чтобы люди иначе как натурализоваться, как через эту программу, не могли. Вот это вот как бы вот не совсем хорошо со стороны нашего государства. Понимаете, для того, чтобы программа заработала, обрубили все другие каналы натурализации. Раньше у нас были межправосоглашения со всеми практически государствами СНГ. Вот, и позволяли переселяться совершенно спокойно. Вот, там и таможенные льготы всякие были, и прочие там дела. А теперь только через программу переселения соотечественников. Но почему она не работает? Потому что, сказать, ты поедешь в Красноярскую область, в какую-нибудь деревню, в коровник, и будешь получать 3000 рублей. Ну, извините, какая тут высококвалифицированная рабочая сила? Ну, кто же поедет туда, если оттуда сами бегут люди? Это первый вопрос, да? Он сразу ограничил, резко ограничил. Следующий вопрос. Регистрация опять тормозила. Человек, чтобы получить гражданство, когда он сюда приезжает, надо обязательно было зарегистрироваться по месту жительства. Большой вопрос. Зарегистрироваться по месту жительства. Люди регистрировались временно или просто, так сказать, у кого-то проживали там, да? Но вот требовали регистрацию и все по месту жительства. Ну, у нас с жилым фондом вообще проблема в стране. Опять поставили барьер тут, да? В результате программа не работает. Все. Да и потом этих пилотных регионов было всего лишь несколько. Выбрали самые-самые, которые депрессивные. Ну, зачем туда людям ехать? Вот, понимаете, вот механизмы работы, то есть хорошая такая вот вывеска, так замечательно, мы заботимся, мы хотим, чтобы они приехали, и тут же понаставили. Дайте гражданство, людям больше ничего не надо, нашим соотечественникам. Я подчеркиваю, даже преимущественно русским, не обижая никого другого, поскольку это в большем количестве касалось русских, им нужно было гражданство, все. Даже льгот не нужно, этих таможенных, все там, дайте гражданство. Нет. Вот с РВП это что же такое, да? Вот придите, попробуйте, учите РВП. Оно, значит, сегодня поступила квота, там, скажем, 20 января, 21-го, вы приходите 20-го, он говорит, вот только поступило, мы сейчас распределим, приходите завтра, завтра приходит, кончилось. Во всех регионах. Вот такая вот ситуация.
Вопрос Лидии Графовой. Согласны ли вы, что само государство ставит препоны переселенческим программам? Вот то, о чем рассказал Вячеслав Александрович.
Да, вы знаете, я в «Российской газете» уже написала на эту тему, ну, целое стадо-то статей о том, как, ну, просто вредительская идет практика миграционная по тому, чтобы противодействовать людям, получать гражданство. Вы знаете, вот я вообще должна выразить, ну, некоторое удовлетворение, что в концепцию, в конце концов, вот внесена вот эта вот важная, очень важная вещь, она там параграфом 13 в первой же главе о том, что нужно придавать первостепенное значение постоянному переселению. Но именно вот здесь у нас самый главный тупик. Вообще, знаете, вы простите, конечно, Владимир, но нельзя начинать разговор с нуля, вот как сейчас начинается вроде бы. Опять мы начинаем, нужны, не нужны. Сколько там, кто говорит в Москве, кто говорит в других городах. Это все уже тысячу раз проговорено, это все уже оспорено конкретными пилотными, очень серьезными исследованиями. У нас очень сильное миграционное сообщество. Подключалась Международная организация по миграции, Международная организация по труду. Вот я хочу, чтобы люди услышали одну единственную цифру, что российское население, начиная с прошлого года, каждый год трудоспособное на миллион рабочих, на миллион человек уменьшается. Трудоспособное население уменьшается на миллион человек в год. Вспомните про наши просторы. Поймите простую вещь, что без рабочих рук, кстати, не только высококвалифицированных, но вообще новых рабочих рук, которых остро не хватает России, экономика будет стагнироваться, и каждый, буквально каждый россиянин, если экономика будет загибаться, станет беднее. Вот это должны услышать. И не начинать с нуля вот этот вопрос, который все решен. Тут большая трагедия в том, что, провозгласив очень хорошие вещи, что нужно постоянное жительство, что нужна интеграция, у нас в жизни все идет, ну просто, знаете, как в злой сказке, все наоборот. Вот, значит, я уже сказала, что в разговоре, где шла речь про утверждение концепции, наконец-то, было сказано, надо ужесточать, и президент, ну, справедливо призывал директора спешить. Но давайте все-таки быть капельку реалистами. Вот знаете, начиная с 2001 года, все эксперты и правозащитники в один голос говорили, что это была величайшая ошибка, во-первых, принимая закон, касаясь, ну там два закона о гражданстве и правоположении, который всех наших вчерашних сограждан по Советскому Союзу, переселяющихся в Россию, сделал такими же иностранцами, как, допустим, беженец из Африки. Это вообще, ну это настолько, ну это антилогично, это антипатриотично. Так вот, это раз. Второе. Все говорили о том, что нельзя было миграцию, такой тонкий, гуманитарный вопрос, проблему передавать в ведение милиции. И вот, примерно месяц назад было наконец сказано, что все, миграция выведена из-под милиции, ФМС свободна. И знаете, вот эта вот, казалось бы, сенсация прошла совершенно незаметно, как и вчерашнее 20-летие ФМС. Тихо-тихо так все замолчали. Почему? Вот кто будет спешить, исправлять, ужесточать? Кто будет это делать? Во всей Федеральной миграционной службе страны работает, ну, кажется, 30 тысяч сотрудников. Из них 16 тысяч в погонах. Вот они сейчас не думают им ни до мигрантов, ни до законов. Слушайте, ну это смешно. Они же думают о своем будущем. Что с ними будет? Никто им не объяснил. если с них снимут погоны, значит, они теряют зарплаты там и так далее, побегут. То есть, значит, наполовину та самая главное профильное ведомство опустеет. Если их оставят, 16 тысяч, ну, менталитет-то изменить нельзя. Вот же в чем вся трагедия. Итак, Россия вымирает, мигранты нужны, высококвалифицированные, которых мы в позапрошлом году заманили. Каким образом? Им сразу дается вид на жительство, быстро гражданство. Но под этот закон подходят те, у кого зарплата годовая 2 миллиона рублей. И что? Несколько тысяч приехало. И кто они? Что они вообще поднимают наши инвестиции? Особенно нет же, это, знаете, в основном там какие-то торговые фирмы и так далее. Так почему же сейчас говорить о том, что нам нужны высококвалифицированные и на это жать? Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но, простите, к селективной миграции, к отбору Россия не готова. Дай Бог нам удержать тех, у кого рабочие руки, и кто еще из стран СНГ к нам едет.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Леонида.
Да, я, в общем-то, хочу сказать только одно, что в миграции, как в капле воды, отражается управленческая бездарность происходящего. Вот что же говорит участник программы? Она говорит, что Россия выбирает и без мигрантов никуда. Но позвольте, значит, нужно же инвестировать куда положено, чтобы коровник этот был высокопроизводительный, чтобы там было нормально работать, чтобы нашлись люди, которые хотели бы туда ехать. Ведь что же получается? Если мы заполним Россию мигрантами, так ведь Россия же все равно вымрет, потому что те люди, которые приезжают, это не важно, как кто к кому относится, но это уже не люди той культуры, которые здесь жили. Это первое. Второе. Разговор вести о миграции, по-моему, можно только после того, как в строительстве, в других отраслях созданы такие условия производительного труда, что туда идут люди, которые здесь по-настоящему живут.
Вопрос Рафаэля Гусейнова. Насколько лицемерным выглядит этот пункт концепции о том, что содействовать переселению на постоянное место жительства квалифицированных специалистов?
Вы знаете, вот насчет квалификации. Мы сейчас сидим с вами в студии, и здесь наблюдаем выключенный эфир чемпионата Европы по футболу. Посмотрите, сколько мигрантов в самых лучших командах Европы. Франции, Великобритании, Голландии и других. Послушайте, это люди, которые приехали в эту страну. Они граждане этих стран. Они прекрасно играют. Они делают честь этим странам. Они настоящие патриоты. Ни одна из стран мира еще не утеряла свое естество из-за того, что к ней приезжали мигранты. В то же время я вспоминаю начало 80-х годов, когда я жил в Париже, учился в аспирантуре. Это был период очень большого наплыва мигрантов во Францию. И они работали с этим по-настоящему. Это было очень интересно, и это была проблема не только экономическая, это была проблема еще и гуманитарная.
Спасибо. Напомню, что концепцию государственной миграционной политики мы обсуждаем с Лидией Графовой, Рафаэлем Гусейновым и Вячеславом Поставниным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Следственном комитете России завершился допрос оппозиционного политика Бориса Немцова, проходящего в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Ранее в пятницу были допрошены Илья Яшин и Ксения Собчак. В Саратове без электричества остались около 300 тысяч человек. По информации дорожной полиции, отключены светофоры в центре города. Ограничена подача электричества на общественный транспорт. В украинском женском движении «ФМН» заявили, что трех активисток захватила в Донецке группа неизвестных. Девушки прибыли в Донецк для проведения акции против чемпионата Европы по футболу. Генеральный директор газеты «Новое известие» Валерий Яков назначен начальником Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра. Замоскворецкий суд Москвы отказался сегодня прекратить уголовное дело в отношении Алексея Спиричева, связанное с деятельностью компании «ЮКОС». по данным следствия, в 1998-2001 годах Спиричев, выполняя распоряжение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, участвовал в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы Pussy Riot, обвиняющихся в хулиганстве. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанбалат Мамай и активист незарегистрированного Народного фронта Булат Атабаев. В Боснии суд приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых бывших бойцов боснийской армии.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации мы обсуждаем с Лидией Графовой, Вячеславом Постановиным и Рафаэлем Гусейном, который приводит примеры собственного опыта. Слова Рафаэлю.
Да, и вот вспоминая 80-е годы, и Париж, это был период, когда очень много иностранцев мигрировали во Францию. Я понимаю, что для французов это была проблема не только экономическая, не только политическая, но и в немалой степени гуманитарная. И сейчас там существует, как и во многих европейских странах, десятки фондов, которые стремятся с большей степенью успешности неким образом встроить мигрантов в эту страну. У нас, к сожалению, это большая проблема. Ну вот, что вам сказать, у меня есть милая, очень знакомая девушка Светлана из Волгограда. Папа ее таджик, который давно живет в России, мама русская. Она стесняется того, что у нее папа таджик. Хотя я ей в шутку говорю: посмотри, какая ты красивая, у тебя славянская кровь, и у тебя есть немножко азиатской крови, ты просто красавица из-за этого. Просто сложилась некая система понимания в нашем обществе, при которой быть таджиком стыдно, поскольку таджики – это дворники, ну и так далее и тому подобное. Мне кажется, что нашим структурам, которые так или иначе заняты миграционными проблемами, очень важно предусмотреть с привлечением, конечно, и той же общественной палаты, СМИ, других общественных организаций, вопроса того, как эти люди, которые работают в России, как они прибыли, как они будут интегрироваться в наше общество.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, сомневается в массовом притоке квалифицированных специалистов в современную Россию.
Единственное время, когда после 17-го года в Россию хлынули иностранные специалисты, это было время, когда ехали сюда по идеологическим соображениям. И тогда десятки тысяч, например, американцев, инженеров, рабочих, в общем, квалифицированных, ехали сюда, не только американцев, конечно, и немцев, австрийцев. Они сделали огромный вклад в индустриализацию Советского Союза. Потом Сталин их всех уничтожил. Они ехали сюда, потому что это была страна, где с едой было проблемно и с деньгами, но зато они идеологически находили тут свою родину духовную. Я не знаю, как можно сегодня в условиях путинского режима и вообще постсоветского, кого можно привлечь сюда, мне этого обеспечить не может.
Слушаю вопрос москвича Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, погромче чуть-чуть.
Вот я просто коротко о себе, и скажите мне, вот как мне поступить. Вот я уже 15 лет живу и работаю в Москве. Паспорт у меня белорусский, я минчанин. И отец фронтовик, за эту страну воевал, умер. Я в Афган прошел. Как мне гражданство получить? Мне говорят: пожалуйста, давай 30 тысяч и сделаем тебе подмосковную временную эту прописку. Через год будем заниматься за отдельную плату, значит, гражданством. А что, вот таким, как я, людям, русским, белорусам, украинцам, что нельзя напрямую, вот, сделайте так, чтобы, я просто не вам говорю, а тем, кто, пусть начальники, которые слышат, хочет славянин жить, дайте ему гражданство напрямую. У меня 35 лет стажа сварщика. Я работу здесь найду, я не умру. Спасибо.
Да, вопрос Вячеслава Пустовнина. Как государство могло бы помочь интегрироваться подобным людям в социум?
Ну, вообще, ему это интегрироваться как раз не надо, он уже интегрирован достаточно. Вот, совершенно справедливый вопрос, даже возвращаясь ко всем прочим вопросам, да, и еще предыдущий москвич совершенно правильный вопрос задал, да, вопрос о работе. Вот нам нужны высококвалифицированные специалисты. Вот, пожалуйста, первый пример. Из Беларуси, Украины есть высококвалифицированный специалист. Вопрос, дайте ему гражданство, дайте. Не надо этих там 2 миллиона, ну, 2 миллиона никто не будет ему платить. Потому что у нас таких зарплат нет. Нет таких рабочих мест, там, которые позволяли бы. Это вот отдельная тема. У нас все рабочие места низкооплачиваемые. Что такое настоящая работа, скажем, на Западе, откуда мы хотим привлечь? Это значит, что человек сразу может купить себе дом, квартиру, машину, и жена не работает. Теперь мы говорим, может у нас человек, высококвалифицированный сварщик, пусть даже 5-го разряда, себе это позволит на свою зарплату? Нет, конечно. Так кто ж туда поедет-то? Вот такие люди едут, так с них пытаются взятки взять. А между прочим, практика мировая такая. Пожалуйста, вводите квоту. Мы можем ввести квоту по гражданству, да, вот, скажем, на трудовых мигрантов. Можем ввести. Давайте введем квоту на трудовых мигрантов, скажем. На Украину, кстати, белорусов, к счастью, нет квоты вообще, да. На украинцев тоже отменим квоту. Пусть приезжает совершенно свободно. Это первый был бы шаг для того, чтобы мы привлекли высококвалифицированных специалистов. Потому что о западных даже говорить не приходится. Уровень заработной платы не позволяет у нас принять высококвалифицированных рабочих. Вопрос стоит о том, чтобы нам надо создавать такие рабочие места, на которые бы пошли, правильно говорил предыдущий слушатель, куда бы пошли российские работники. Но не надо только говорить о дворниках все время. Мы сегодня говорим о дворниках, там, или железнодорожных, дорожных рабочих. Это тоже проблема там. Пока, хотя тоже, например, взять Финляндию, интересный опыт. У них гастарбайтеров не нанимаешь, чтобы дворником быть. Вот фермер, который летом работает у себя в деревне где-то, как только кончает летний сезон, он приезжает в город, берет технику, арендует и несколько кондоминиумов там, или кооперативов обслуживает. Вернее, они ему технику покупают, а он ее использует с целой семьей и убирает все эти дворы. Ну, автоматизировано. Так тоже можно работать. То есть, в принципе, есть выходы. Но это надо менять в корне вообще всю идеологию нашу, да, и рынка труда. Зарплату увеличивать, да, и структуру рынка труда, и миграционную политику напрочь надо менять вообще, подходы все, потому что у нас все механизмы столетней давности, и подходы столетней давности. Лидия Ивановна правильно говорила, менталитет наших милиционеров, которые являются в основном паспортно-визовыми работниками бывшими, авировскими, да, которые не пускали, помните, отказников, в основном еврейской национальности, и даже, так сказать, так издевались над ними, да, это было бы как бы, да, специально такая политика была. Вот, вот такой менталитет остался. И сейчас он устранится на всех абсолютно. Тут, пожалуйста, белорус. В лоб сказано, да, 30 тысяч, мы тебе сделаем. Ну, какая это миграционная политика? Ну, какая может быть здесь вообще? Я еще больше того скажу. А отбор паспортов у российских, у русских прежде всего, 65 тысяч человек отобрали паспорта. Вот это куда годится? Это вообще миграционной политикой назвать нельзя. Вот, кстати, уж я вернусь к словам Владимира Владимировича Путина, когда он говорит, давайте ужесточим порядок там, да, регистрации. Вот я не знаю, что он имел на самом деле в виду. Но вот мне фраза понравилась, что так дальше нельзя. Потому что регистрация, то, что было пропиской, прописку возвращать, конечно, нельзя. Рамаданский, я так понимаю, там что-то так блеял слегка, да, намекая на том, что давайте вернем прописку там. Ну, боялся это сказать открыто. Другого, я так понимаю, у них ничего не родилось. Как? Но без учета, я назвал, да, регистрация, она какой имеет? Две функции. Одна регистрация для того, чтобы как бы помогать контролировать поведение, да, помогать этим органам специальным, да, которые контролируют людей. А вторая у нее функция – учетная. Так учетная функция очень нужна. А мы утратили первую, кстати, и вторую. Учетная функция. Мы должны же знать, сколько у нас людей живет в каждом регионе. Для чего? Чтобы знать, сколько строить там больниц, дорог, школ и так далее, сколько там денег выделять. Или не знать. А у нас нет никакой функции. То есть я вообще не понимаю, чем мы сейчас занимаемся в миграционной области. Вот, честно говоря, не понимаю. Просто не понимаю. Кроме слов, которые мы говорим, они совершенно не соответствуют той жизни, которая происходит внизу на земле.
Вопрос Лидии Графовой. Насколько эффективна и продуктивна вот та система квот, о которой сказал Вячеслав Александрович?
Понимаете, квоты у нас разные. Квоты – это такие рогатки, которые на каждом шагу расставлены. Меня очень волнует, конечно, вот эти вот разговоры о том, что русский человек, приезжая в Россию, У меня множество таких случаев. По 10 и более лет не может получить гражданство, которое ему просто обязаны были. Когда-то Жириновский говорил, что таких людей мы должны в аэропорту на красной дорожке встречать цветами. Мы же их прокручиваем судьбы с хрустом через бюрократическую машину, через ад, буквально по 10 лет. Значит так. Наше законодательство, которое касается гражданства, должно быть немедленно изменено на пользу России, и чтобы просто не терзать ни в чем не повинных граждан. Оно должно иметь репатриационный дух. Оно должно все-таки понимать, что Россия, что Советский Союз еще долго с болью вот будет распадаться, потому что взять и переехать в никуда, простите, это огромная проблема. И я знаю множество случаев, когда русских депортируют из России в никуда. Понимаете, ну это же фантасмагория, которая творится. Вот, ну а эффективно, ну про какую эффективность может идти речь, когда действительно самые законопослушные проходят через эту мясорубку. И в то же время, ну все знают, ну я не знаю, ребенка спроси на улице, знает, сколько стоит российский паспорт. Ну это же фантастика. Это, вообще я должна сказать самую главную вещь. Понимаете, наша, к сожалению, миграционная практика совершенно точно, откровенно цинично идет для обеспечения интересов коррупции. Вот почему люди так ненавидят трудовых мигрантов? Что у нас такие нетолерантные русские забыли там последнюю рубашку с ним? Да нет же. Просто они видят, что у нас существует откровенное рабство нелегальных мигрантов, 2/3, они работают, не платят налогов, а все их результаты их рабского труда идут в карман вот этих богатеев. Так человек простой говорит, слушайте, ну что такое, там в метро в Москве сейчас трудно пройти, а мне-то какая польза? Вот понимаете, вот в чем дело. Вот потому что все, понимаете, такое лицемерие, это так уже горько, это так вредит России вообще. О какой интеграции может идти речь? Во-первых, когда русских людей, родившихся, окончивших школу, не хватает там какой-то цифры в дипломе, не в том году диплом или не в том году аттестат выдан, заставляют сдавать уже на 10-м году в жизни в России экзамен по русскому языку. О какой интеграции может идти речь, когда мы, с одной стороны, в этом году, в первом же указе президента идет речь о том, что абсолютно все трудовые мигранты должны сдавать экзамен на русский язык. Я не знаю, когда там строители, которые приезжают, заняв огромные деньги из ООФ, когда они это будут делать, экзамен, с одной стороны. С другой стороны, в это же самое время, вот сейчас, вот буквально недавно, принимается постановление, запрещающее принимать в школы детей мигрантов, которые не имеют той самой постоянной регистрации, той самой заклятой прописки. Ну неужели же непонятно, что люди, приезжающие с семьи, это потенциальные постоянные жители, это самые добропорядочные. И вообще, что интеграция начинается с детства. Ребенок, изучающий в школе русский язык, лучший агитатор за русскую культуру и за русский язык. Ну опять, понимаете, одна рука в одно, вторая рука, ну тот самый плюрализм мнений в одной голове. И все это на пользу коррупции. Только вот как-то они лоббируют эти законы, а особенно подзаконные акты. Это такое крючкотворство. Это людей прогоняют через страшные шипы. А что такое, простите, постоянная регистрация? Вообще, что такое вот для введения уголовной ответственности? Даже для идет речь о том, чтобы ввести для российских граждан уголовную ответственность, если они переехали больше 90 дней, живут не у себя дома и не сообщили, где они живут. Что это такое? Кому это выгодно? Как это реально осуществить? В какие списки разыскиваемых лиц на одной из пресс-конференций Рамадановский сказал, будут вноситься российские граждане? Что, делать нечего миграционной службе?
Спасибо. Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не верит в успех новой концепции миграционной политики.
Никто в наше государство не поедет из-за рубежа, потому что заработать здесь больших денег невозможно в силу того, что основные деньги у нас получает олигархическая группировка и чиновники. Поэтому квалифицированные кадры здесь не ценятся. И мы это прекрасно видим. Все квалифицированные кадры из России, российские граждане, уехали. поэтому у нас рассыпалась наука и высокотехнологичные производства. Остались только одни слова о модернизациях, инновациях и тому подобное. Поэтому все это чепуха. Мы прекрасно видим результаты национальной политики, миграционной политики, которая была выработана Путиным в начале 2000-х годов. Это политика, замещающая миграции, когда коренное население уничтожается всеми возможными средствами, организуется вполне рукотворный демографический кризис, и на место вымирающего населения завозятся рабы из Средней Азии, Закавказья и более отдаленных регионов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините за беспокойство. Вот такой вопрос, госпожа Графовой. Недавно вы участвовали в такой телепередаче, как «НТВшники». И вы с таким воодушевлением говорили, что, мол, те люди, которые приезжают к нам, им нужна работа. Россиянам не нужна работа, как вы думаете? И еще, пожалуйста, не выключайте меня, и будет параллельный вопрос к Гусейнову. Значит, вы как-то ушли от вопроса прекрасного, как справляется Александр Григорьевич в Минске с мусором, с дворниками. И обратите внимание, сейчас вот жители из Таджикистана, Узбекистана, они приезжают уже не дворниками работать. Вы зайдите на рынок и посмотрите, что творится. Даже в передаче «НТВшники», да, был такой момент, что даже Собянина не пустили на рынок. Он заехал туда со второй попытки. И потом давайте вспомним, значит, квалифицированная ли это сила или нет. Помним такую трагедию французского сомелье, когда вроде бы строители, таджики, убили мужа этажом ниже, который зашел сделать замечание, чтобы они не шумели. Их ничего здесь не держит. Они просто-напросто его убивают и скрываются. И только на границе с Казахстаном их поймали. Понимаете?
Да, вопрос Рафаэля Гусейнова, как обходится Белоруссия без неквалифицированной миграционной привозной силы?
Вы знаете,
силы?
Я не знаю, как они обходятся, но я вижу, что это чисто, это красиво. Вот. Я понимаю, что вопрос был задан с подтекстом, речь шла о неких репрессиях, с помощью которых Лукашенко выстроил чистый город Минск. Но мне сложно это обсуждать, поскольку речь идет не о политической, скорее, проблеме, а о проблеме хозяйственной. Но я согласен с тем, вот как высказывались наши уважаемые слушатели, что проблема коррупции в этой сфере, она достаточно серьезная. Вы посмотрите, это ведь идет от участкового милиционера, да, собственно, от любого милиционера, который вправе остановить любого человека, как бы азиатской национальности на улице, проверить документы, взять у него деньги, до структур гораздо выше, где берут деньги за прописку, за продление прописки, за предоставление гражданства и так далее. Эта проблема существует, от нее не уйти. И второй вопрос, о котором также говорили наши слушатели, это вот отсутствие национальной политики, к сожалению. Мы с вами об этом говорили, потому что проблема миграции, национальной политики, они идут рядом. Без этого невозможно обойтись. К сожалению, сейчас в России нет министерства по национальным проблемам. Вы помните, да, дискуссию, один из первых телевизионных мостов между Соединенными Штатами и Советским Союзом, когда милая дама сказала: «Секса у нас нет». Вот и сейчас многие люди в России считают, что национальных проблем у нас нет. Но они есть, и вот, к сожалению, это министерство так и не создано, хотя у нас есть блестящие специалисты, вот мы с вами говорили, это и Рамазан Абдулатипов, это и господин Михайлов, это и господин Тишков. Они не востребованы в той степени, в какой они могли бы быть востребованы. Хотя сейчас существует совет при президенте, по-моему, да, по национальным вопросам, но вот Вячеслав Александрович как раз и говорил о том, что мало создать совет, надо понять не только то, что они будут советовать, но и как это будет выполняться, каким образом это будет воплощаться. Вот это болезненная проблема.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Вадима.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер всем участникам. Но я прежде всего хотел бы сказать, вот кому нужны иммигранты. Ну, вот, наверное, они были нужны Лужкову и его супруге для их бизнеса. И вот когда говорят о миллионе умирающих в год, надо отметить, что сегодня жителям Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов, городов старше 45 на работу практически не устроится. И каждый новый поток мигрантов, он, так сказать, приводит к тому, что тысячи россиян, сотни тысяч россиян становятся беднее и беднее.
Вопрос Вячеславу Постовнину, как по-вашему, вот, имеют ли право на существование такие претензии к тому, что мигранты вытесняют коренное население с рабочих мест?
Да, к сожалению, я вынужден констатировать, что да, ситуация сейчас стала такой. Вот за последние буквально 5-6 там, лет ситуация стала такой, что в некоторых регионах уже переизбыток рабочей силы, именно иностранной рабочей силы. Они уже конкурируют не то, что с российскими гражданами, они конкурируют между собой. Это уже выливается в некие там побоища и драки. Вот, к сожалению, к чему. Но это опять не говорит о том, что нам мигранты не нужны. Я еще раз повторяю, мигранты уже здесь. Это тренд мировой. Это уже не процесс, это процесс, это явление общественное. Исторической, которая никуда не денешь, никак его не остановишь. Вот, но вот миграционная политика и миграционные органы для этого и существуют, чтобы снимать эти противоречия, эти напряжения, да, правильно распределить по территории, по, скажем, отраслям, по видам экономической деятельности и контролировать за состоянием, абсолютно я согласен с Рафаэлем, да, межнациональные отношения. Вот, а у нас их взяли и разорвали. Национальная проблематика одна, один занимает совет, а миграционная другой. Я, например, считаю, как нормально, как другие в других странах создано министерство по межнациональным и межэтническим и миграции, например, сделали межнациональным отношениям и миграции. Это надо объединять, потому что там, где скапливается много мигрантов и начинает вытеснять титульное население с рабочих мест, межнациональные проблемы тут же возникают. Между прочим, даже не обязательно с приезжими, а даже со своими, там, из Северного Кавказа. Это говорит о том, что отсутствуют действенные механизмы. Вот а какие механизмы нам нужны? Это обязательно участие людей, населения, муниципальных образований, населения. Иначе мы только дождемся какой-нибудь взрывной ситуации, уже похлеще, манежки, кондопоги. У нас уже каждый год происходят такие ситуации. И вот пока манежка уже буквально там не выплеснулась уже к кремлевским стенам, что, наверное, из окна кабинета можно на президента было наблюдать все, что происходит, вот только тогда заговорили. Это же надо, что же нам еще надо ждать, когда поубивают уже, когда кровь прольется там ни одного человека, только тогда, может быть, мы серьезно займемся этими делами. Ну, вот я читаю, например, перечень мероприятий, которые там ФМС придумал там, по адаптации. 18 миллиардов рублей. А что будет делать, непонятно. На мероприятии по адаптации и интеграции. Кто их будет осваивать, как их будет осваивать. Общества там нет. Бизнес еще кое-как там задействован. А так государственные структуры, бизнес, мир, может быть, там высшую школу экономики подключит, там 280 миллионов рублей, тоже так нехило такие деньги, да? Вот, а где общество, непонятно. А, между прочим, весь опыт зарубежных стран говорит, что интеграция происходит через общество. Надо обязательно НПО, общественные организации, гражданское общество должно участвовать в процессе интеграции. То есть какие-то функции надо дать там. Пусть они там что угодно делают, там, определяют квоту, сколько им нужно в муниципалитете конкретно, нужны ли мигранты или не нужны. Пусть они решают вопрос о гражданстве в конечном итоге, давать или не давать, и сколько давать гражданства. Вот тогда мигранты будут уважать местное население, потому что они понимают, что за взятку здесь не проскочишь. Здесь надо каждого уважать. А то кого-нибудь обидишь ненароком, да, он пойдет и пожалуется, и потом мне не дадут гражданство, или выдворят еще. Вот понимаете, да, надо поделиться федеральному центру со своими полномочиями какими-то. Но это никакую, даже региональным не дают вообще полномочий никаких, вот только квоту. Да и квоту не дают толком определить. Вот в чем ситуация.
Вопрос Лидии Графовой. Помогает ли опыт зарубежных стран примирить права мигрантов и интересы коренного населения?
Я только одно мгновение хочу добавить то, что говорил Поставнин. Речь идет о том, чтобы, допустим, налоги от мигрантов шли в муниципальный бюджет, и чтобы тратились эти полученные деньги на нужды местного населения, чтобы они увидели конкретную для себя выгоду. Вот это маленькое добавление. А что касается опыта зарубежных стран, ну, понятно же, понятно, что, допустим, в Америке, ну, такая цифра у нас ходит, более тысячи организаций занимаются приемом мигрантов, и Америка, несмотря на то, что вот она отгораживается, там, пыталась строить стену с Мексикой, которая потом оказалась совершенно наоборот, сыграла еще худшую роль, нелегалы еще больше стали ехать и бросили эту стену, да, так и несмотря на это, у них все время... Ну, огромное количество, ну, из России там 20 тысяч, и каждый год обязательно принимают мигрантов, это все понятно. И понятно, что приезжающий человек имеет миллионы проблем. Ну, представьте себе, вы приезжаете в чужую страну, иногда плохо зная язык, у вас нет ничего с собой. Конечно, миллион вопросов, которые чиновник не решит, поэтому, разумеется, во всех нормальных странах, безусловно, подключают общественные организации. У нас же на общественные организации смотрят как на какой-то такой, знаете, детский сад, драм-кружок. Да, вот про них говорят, но ведь, допустим, зарубежные фонды ушли из России. Свое государство абсолютно никак не поддерживает общественные организации, наоборот, устражает там всякие налоговые сборы и так далее. Так что тут очень-очень трагично. А ведь интеграция – это единственное спасение от тех вспышек, от тех возможных кондопок и даже, простите, от того, что происходило в Париже. Вот сейчас говорили о Париже, о Франции как о положительном опыте. Но мы знаем, когда Деголь принял, когда, кстати, Франция была в очень тяжелом экономическом положении, но, тем не менее, из Алжира приняли миллион мигрантов. И как-то каким-то образом сумели им, конечно, дать сразу гражданство, и как-то общество поделилось. Спасибо. А потом второе население уже стало устраивать погром. Почему? Потому что вот сейчас Европа поняла, что дать просто материальные какие-то льготы мало, нужно людей еще не принимать за второй сорт. Вот это очень важно.
Спасибо.
Вот
давайте Рафаэлю дадим Гусейну слово. Как, по-вашему, следует ли подчеркнуть в этой концепции роль организации гражданского общества, занимающихся проблемами миграции?
Несомненно. Мне кажется, общественная палата – организация, которая могла бы очень серьезно этим заниматься. К сожалению, в целом роль общественной палаты в жизни нашего общества никакая. Проект оказался неудачным, люди вроде бы солидные работают там, заседают в каких-то комиссиях, идеи, которые они предлагают, да, дальше этих комиссий не идут. Тут, понимаете, просто сказать, пусть общественность этим занимается, этого мало. Нужна государственная поддержка, нужны финансы, нужны средства, чтобы эти организации...
И полномочия нужны.
Совершенно верно, и полномочия на что-то влиять.
Тогда все.
Спасибо. Напомню, что «Атом» станет для России привлекательной для квалифицированных специалистов из зарубежья. Мы сегодня беседовали с Вячеславом Поставниным, президентом Фонда миграции 21 век. Он был в нашей студии, Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна». А на прямой телефонной связи была Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций. Огромное спасибо всем участникам программы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Первые приговоры российским футбольным фанатам. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн о продолжении борьбы за Астрахань в Страсбурге.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. Казнил ли Бастрыкин Бориса Гребенщикова?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.